Всем привет! Это классный подкаст, и я его ведущий Роман Кирсан. В нашем шоу мы беседуем на темы, которые актуальны и для преподавателей, и для учеников, и, конечно же, для их родителей. Тема нашего выпуска – как подготовить учеников к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения. И сегодня у нас в гостях абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2015», учитель истории и обществознания, учитель года России 2015, заместитель директора Самарского регионального центра для одаренных детей, учитель истории и обществознания Сергей Кочерешко. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Роман. Добрый день, уважаемые слушатели.
Сегодня вместе с Сергеем мы обсуждаем то, какими именно техниками обучения пользоваться ребенку и его родителям при подготовке к единому государственному экзамену, какие существуют лайфхаки и слабые места дистанционного обучения. Действительно ли так страшна дистанционка? Сейчас узнаем. Сергей, скажите, пожалуйста, принципиально ли отличается подготовка на дистанционном обучении от обычного? Просто мне кажется, и до этого подготовка к экзаменам в основном лежала на способности учеников готовиться самостоятельно.
Во-первых, вот та ситуация дистанционного обучения, в которой мы сейчас все неизбежно оказались, это, конечно, большой стресс и для детей, и для родителей. Но при этом надо понимать, что еще и для учителей. Школа, в принципе, является местом, где пересекаются разнонаправленные интересы. Школа – это такое место, вокруг которого часто возникают конфликты и в обычной жизни, не говоря уже о той ситуации, которая сложилась сейчас. И, наверное, главное, что мы все можем сделать в этой ситуации сейчас, это пытаться друг с другом просто выстраивать диалог. Не бросаться сразу друг на друга жаловаться, не бросаться с оскорблениями, а просто попытаться понять друг друга, донести свою мысль вменяемо, вежливо, интеллигентно. В этой тяжелой ситуации я бы хотел призвать всех учителей, классных руководителей, родителей, детей и администрацию образовательных организаций быть максимально корректными друг в отношении друга и максимально интеллигентно пытаться друг с другом горизонтально решить все возникающие вопросы. Судя по всему, на данный момент актуальность подготовки к ЕГЭ никто отменять не собирается. Поэтому и учителя, и дети оказались, и родители, конечно, оказались в ситуации, что готовиться к единому государственному экзамену, к самому ответственному событию, от которого дальше будет зависеть судьба человека на несколько лет, нужно в дистанционном режиме. Конечно, подготовка к экзамену – это всегда было делом в первую очередь самого выпускника, и он должен понимать ответственность, которую сам будет нести в первую очередь за то, чего он сможет добиться. Но нынешние 11-классники оказались в особенно тяжелом положении. Во-первых, вместо школы они оказались дома, а дома, мягко говоря, нерабочая атмосфера, такое расслабление. Нужно еще и заставить себя что-то делать, да, например, выполнять работу по подготовке к экзамену, а некоторые не могли это сделать, ну, и тогда, когда в школу-то ходили. Поэтому первое, это вот организационная проблема, да, нужно себя заставить готовиться к экзамену. Вторая проблема, это такая информационная проблема. Дело в том, что рядом теперь нет учителя поблизости, а учитель это, в первую очередь, специалист по предмету, который может проконсультировать и дать ответ на любой вопрос по содержанию предмета. Таким образом, детям нужно и организовать себя, и отработать, так сказать, с информацией, то есть отобрать ту информацию, которая вменяема, которая правильная и нужна для экзамена, а той, которая невменяемая, неправильная и ошибочная или на экзамене вообще не нужна. Так вот, с организационной проблемой не поможет никто, тут только сами семьи, родители и дети должны справиться. А вот со вторым, с информационной проблемой, конечно, поможет справиться школа, которая стала удаленной. А также большое количество платформ с образовательными материалами. Это и тексты, и видео, и теория, и практика, и различные тесты и так далее. Я остановлюсь только на нескольких из них. Первое, конечно, это Российская электронная школа. Это такой интересный проект, который был основан Министерством образования и науки в 2015-2016 году. Как раз в те годы и я был автором видеоуроков для Российской электронной школы по истории в 5-м, по-моему, в 7-м, 8-м классе и по обществознанию в 6-м, 7-м классе. В Российской электронной школе есть большое количество видеоуроков по самым разным предметам, они подготовлены известными учителями. Важно, что этот образовательный контент, он сделан качественно, он прошел там рецензирование, то есть, да, перед тем, как записать лекцию по истории, нужно было ее сначала показать на рецензию историку, потом показать лицензию психологу, педагогу и так далее. Конечно, это вот одна из основных платформ, которая сейчас у нас реализуется, которой можно пользоваться. Но, во-первых, предметы не по всем темам пока на данный момент. И, во-вторых, посмотреть просто видеоурок, каким бы хорошим он ни был, и какой бы умной ни была там эта говорящая голова в кадре, это, наверное, там 1/10 из того, что на самом деле нужно сделать, чтобы освоить тему, что называется. Кроме того, что ты посмотрел видео, ну, там, 1 или 2 раза, и что-то там запомнил, ты, конечно, должен эту информацию отработать. То есть, выполнить задание на закрепление, на применение этих этих знаний на практике, выполнить определенное количество контрольных заданий, чтобы понять, насколько успешно тема освоена. Вообще, да, одной платформой обойтись, наверное, не удастся. Нужно сочетать, соединять несколько разных платформ. Поэтому вот это первая история, да, российская электронная школа. Ну, еще один портал, который нельзя не посоветовать, это, конечно, открытый банк заданий единого госэкзамена ФИПИ, Федерального института педагогических измерений, который, собственно, составляет все контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ. Была и раньше версия открытого банка заданий, но сейчас появилась запущена новая версия, в которой можно проверить выполнение заданий, но не с развернутым, а с закрытым ответом. Предыдущая версия открытого банка была без ответов, и ребенок в одиночку мог и не понять, правильно он ответил или неправильно. Там также есть задания, которые использовались на ЕГЭ в прошлые годы, то есть реальные задания, те, которые с большой вероятностью могут попасться в следующие годы сдачи ЕГЭ. Кстати сказать, на сайте ФИПИ вот недавно были размещены два досрочных варианта. Это тоже реальные варианты единого госэкзамена по всем предметам, по два варианта и по истории, в том числе и по обществознанию. Так было каждый год, но обычно, правда, размещали один вариант, а не два, а также обычно размещали без ответов. А сейчас разместили с ответами. И это тоже большое спасибо ФИПИ. Это очень большое подспорье для детей выполнить задание и потом проверить, правильно они выполнены или неправильно. В этом плане, конечно, ФИПИ молодцы. Проделали большую работу, чтобы помочь детям, ну, как бы в режиме вот этого почти самостоятельного обучения, эффективно подготовиться к экзамену.
Нужно ли заниматься с репетиторами или хватит обычных часов?
Нет единого рецепта, конечно, все по индивидуальным потребностям. На самом деле могу сказать, что, ну, как учитель, я тоже готов сейчас 40 минут жаловаться на то, что мне не хватает часов на обществознание, я не успеваю, а уж по истории тем более. На самом деле обычно часов вполне хватает, если толковый учитель и толковый ребенок. Если и учитель хорошо знает предмет и умеет готовить, и, например, связан с ЕГЭ. Вот это всегда очень хорошо, когда учитель и проверяет ЕГЭ, и готовит детей к ЕГЭ. Он просто видит типичные ошибки, и это позволяет ему с детьми, которым сдавать в этом году, обсудить типичные ошибки детей, которые сдавали в прошлые годы. Поэтому еще раз, обычных часов вполне хватает. Другой вопрос, что каждый усваивает в своем темпе. Каждому нужно необходимое количество раз повторить, прочитать информацию, объяснить ее. Поэтому иногда действительно бывает ситуация, когда в классно-урочной системе, когда в классе 30 учеников или 20 учеников, ну, несколько человек не успевают за общим темпом, нуждаются в особом подходе, а иногда учитель, к несчастью, не сможет это сделать, потому что у него еще 20 человек, интересами которых он не может пожертвовать. Поэтому иногда услуги репетитора оказываются нужны, но никого я к этому призвать не могу. Тут надо учесть, что иногда услуги репетитора там выходят дороже, чем обучение на платном отделении в ВУЗе. Хотя, конечно, тоже тут надо понять, да, что обучение на платном ВУЗе — это деньги, просто отданные в ВУЗ, а здесь ты все-таки эти деньги как бы относительно вкладывал в голову ребенка. Один важный, конечно, риск репетиторства нельзя не учесть, да. Репетитор ничего не гарантирует. Ты можешь лошадь подвести к воде, но если пить она не хочет, то ты никак ее не заставишь. И каким бы ни был продвинутым учитель или репетитор, автоматически вот беседы с ним не могут повысить образовательный уровень ребенка, если сам ребенок не будет при этом проявлять активность и заниматься и работать над собой.
Как можно готовиться к ЕГЭ непривычными для учеников методами? Знаете ли вы какие-то интерактивные упражнения в своем предмете? И, соответственно, расскажите нам о них.
Действительно, иногда приходится придумывать что-то необычное, хотя на самом деле, вот действительно, все придумано до нас. Иногда обращаешься к опыту своих старших коллег и понимаешь, что а вот вполне интересный и перспективный метод. Например, я часто на уроках обществознания использую, точнее, постоянно использую такую штуку, как минутка новостей. Задача очень простая. Объяснить детям, что вот мир, который нас окружает, это и есть, ну, грубо говоря, мир обществознания, потому что в нем экономика, в нем политика, в нем социология, в нем культура, духовная сфера, в нем право, юриспруденция и так далее. Задача такая. Ребенок на предыдущем уроке получает задание к следующему уроку подготовить сообщение из любых трех новостей, которые произошли: первая в России, вторая в мире, третья в регионе, где мы находимся. Всего выступление должно содержать 5 минут, не больше, никакой бумажки, никакого планшета, то есть рассказ только из головы. Можно использовать презентацию, в которой только картинки, нету никакого текста вообще. Задача в каждой новости выделить тенденцию, то есть о какой тенденции, да, о каком направлении развития говорит нам данное конкретное событие. И, во-вторых, выразить свое мнение, опять же, на уровне оценивания эффективности там, с точки зрения или последствий этого события для нашего региона, для государства, для мира и так далее. Очень часто и многие другие тоже учителя используют, например, видеоролики. Допустим, это фрагмент фильма. Ну, например, там, при изучении темы морали и права я обязательно показываю фрагмент фильма «Берегись автомобиля». Моя задача — показать детям, в чем разница между моралью и правом. Юрий Деточкин, который, как мы знаем, угонял автомобили, он, конечно, преступник, он еще и продавал их потом, с точки зрения права преступник. Но вот с точки зрения морали, ведь он угонял их только у тех, кто эти машины нажил незаконным путем, а во-вторых, деньги-то он куда отдавал? Туда же, куда отдавал и героя Александра Петрова в сериале «Полицейский с Рублевки», то есть в детские дома. Поэтому с точки зрения морали он, в общем, благородный разбойник, Дубровский или Робин Гуд. По-моему, любой урок должен нести в себе такую культурологическую составляющую, расширять, так сказать, кругозор детей. Уже несколько последних лет, когда я показываю фрагмент из фильма «Берегись автомобиля», либо 99% находящихся в классе, либо 100% этот фильм не видели. А мне кажется, фильмы Рязанова, как еще примеры, которые я сейчас приведу, но это некоторая составляющая нашей там национальной идентичности. Например, использую фрагменты песен, опять же. Ну, изучили тему религия, послушали песню Высоцкого о переселении душ. Я убежден в том, что, конечно, творчество Высоцкого — это один из элементов культурного кода нашей нации. 85% или 90% детей, когда слышат эту песню, 10-11-классников, я прошу обратить на это внимание, они признаются, что эту песню не слышали и не знают, кто это. По голосу не могут узнать Высоцкого, когда говорим «Высоцкий», ну и кто это. Я не к тому, что дети плохие, дети пошли не те, но когда ты читаешь там обычный учебник по обществознанию или какие-нибудь другие, там ни Высоцкого, ни вот таких каких-то примеров, которые расширяют кругозор, в общем-то, их не было. И каждый учитель старался сам как мог. Многие учителя это используют, и уже в современных учебниках этот культурологический материал очень мощный. Ну и, конечно, я стараюсь реагировать на те новости, которые предлагают или находят дети. У нас обязательно есть там какой-нибудь чат в мессенджере или в социальных сетях. И дети сами тоже стараются скидывать. Там увидел какую-нибудь новость в политической, там, не знаю, жизни, в экономической, в культурной жизни. Это служит объектом обсуждения. О каком, например, общественном понятии может идти речь? О какой грани этого понятия может идти речь? О какой тенденции развития может идти речь и так далее?
Сергей, сколько часов в день примерно нужно заниматься подготовкой к выбранным предметам? И нужно ли делать это в какое-то определенное время?
Нет никакого единого рецепта, все очень индивидуально, потому что все запоминают с разной скоростью, как я уже говорил. Надо сначала же разобраться в информации, а разобраться в информации у людей тоже получается с разной скоростью. Особенно, так сказать, в режиме дистанционного обучения, когда роль самостоятельной работы и самоорганизации значительно усиливается. Но я бы честно так сказал, что не менее 2 часов в день, так не менее 3 или 4 раз в неделю нужно уделить внимание тому предмету, который ты собираешься сдавать. Очень важно при этом не просто начитывать теорию, да, с теорией надо начинать, обложиться там 2-3 учебниками, пособиями, посмотреть какую-нибудь видеолекцию на РЭШ, но кроме этого обязательно решать и решать тесты с проверенными ответами, с ответами, которые выверены и точно правильные, да. То же самое, обязательно очень важно писать эссе. Случается так, что некоторые выпускники, которые сдают ЕГЭ по обществознанию в 11 классе, как будто бы вообще ни одно эссе до ЕГЭшного в своей жизни не писали. Очень важна роль учителя, потому что ребенок сам его не в состоянии проверить, потому что у него нет того опыта, который есть у учителя. Та же история с историческим сочинением. Фишка тут простая. Не только теория, но и практика, и большое-большое количество практики и с заданиями ЕГЭ, которые были в прошлые годы, и с любыми заданиями. Конечно, лучше всего покупать и скачивать сборники, которые созданы людьми, которые входят непосредственно в комиссии составителей ЕГЭ по данному предмету. Возглавляет комиссию ФИПИ по составлению ЕГЭ по обществознанию Татьяна Евгеньевна Лескова. На ее сборнике можно ориентироваться, потому что она непосредственно автор реального ЕГЭ. Там не будет каких-то абстрагированных фантазий, там будет пример на то, что будет спрашиваться. Руководитель комиссии, составляющей ЕГЭ по истории, Артасов. Ориентируемся, например, на эту фамилию и понимаем, какие сборники в первую очередь нужно прорешать, чтобы успешно подготовиться к экзамену.
А как сами вы готовите своих подопечных? Какие техники используете?
В общем, некоторые, так сказать, как лайфхаки, как принято сейчас это говорить, подготовки своих учеников я уже назвал. Ну, могу сказать, что вот история с новостями, она, во-первых, кругозор расширяет, а во-вторых, она учит устному выступлению, то, что сейчас на западный манер можно назвать таким микро-тед-выступлением, да, это вообще очень важно, уметь кратко, емко донести свою мысль и аргументированно в устной речи, никуда не подглядывая. Ну и, конечно, это тоже служит привлечению внимания к актуализации информации, что мы изучаем не что-то сухое, пыльное в учебнике написанное, к жизни не имеющее отношения. Изучаем то, что нас действительно окружает. Еще одна вещь, которую я использую, это раздаточные карточки, рабочие карточки, в которых задания, которые я составил, задания, которые я где-то взял, которые там встречались мне в разных хороших сборниках, там же теория, например, там текст с пропусками, который ты сможешь заполнить, работая с учебником. Или, например, схема, в которой местами перепутаны объекты, и нужно выстроить из неправильной схемы правильную и так далее. Есть у меня сайт, который называется historicsamara.ru, там вот достаточно много таких раздаточных материалов, карточек по разным темам курса истории, курса обществознания, если детям и учителям интересно. Интересно, пожалуйста, можно использовать это таким образом.
Как вы думаете, помогает ли дистанционное обучение повысить самоорганизацию ребенка, а вследствие его ответственное отношение к самостоятельной подготовке?
Тоже, на самом деле, непростой вопрос, и опять нет единого какого-то ответа на этот вопрос. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Но такую задачу ставить точно, да? Вот раньше все текло само собой. То есть, просыпаешься с утра, но ты должен пойти в школу, все идут в школу, ты там находишься на уроках, что-то выполняешь, что-то не выполняешь, потом возвращаешься, есть время на выполнение домашнего задания, и вот оно как-то автоматически все это было устроено. Сейчас все оказалось в твоих руках. Если ты с утра, так сказать, с постели не встанешь и не вылезешь из соцсетей, то так там и останешься, и ничего за этот день не сделаешь, что называется. Конечно, очень... Важная задача ставится, да, перед ребенком, научиться себя самоорганизовывать. И очень многое здесь, конечно, зависит от родителей. Как они своим примером, в первую очередь, будут воспитывать ребенка этой самой саморегуляцией, умением себя организовать, да, потому что, ну, можно миллион раз сказать своему ребенку: вставай, иди, у тебя сейчас видеоурок, но при этом самому оставаться лежа на кровати, не вставать там по своему графику рано с утра и так далее, и так далее. Действительно, мы оказались в ситуации, когда дети и родители получили возможность громадного, бесконечного общения. И, конечно, сейчас дети еще больше начинают учиться у своих родителей, причем иногда учиться неосознанно, просто видя перед собой этот реальный пример каждый день. Та же самая, кстати, история касается и учителей, у которых тоже дети дома, вы такие не поверите в это, да? И дети, которых тоже смотрят на них и учатся, как построить свой день, когда ты целый день дома, чем занять себя. Вот, кстати, это тоже очень важная вещь, потому что, с одной стороны, миллион дел на работе, с другой стороны, вот очень хотелось бы, чтобы многие люди в это время находили время для чтения. Просто хотя бы показать ребенку пример, что вот родитель читает какое-то время каждый день, полчаса, час, берет книжку с полки и читает ее. Не обязательно даже вместе с ребенком. Ребенок может в это время читать что-то свое или заниматься какими-то своими делами, но чтобы ребенок каждый день видел, что родитель читает. В этом и есть исток воспитания культуры чтения. Не давать советы: ох, пожалуйста, читайте. Можно долго бить в колокол и кричать: ох, наши дети не читают. Конечно, не читают. Традиция так-то оказывается утерянной, потому что у нас в руке есть телефон, я ничего против телефона не имею. И по телефону тоже можно читать, кстати. Наличие этого живого примера рядом, оно оказывает наибольшее воздействие, чем какие-то теоретические советы, инструкции, рекомендации и так далее, и так далее.
Какие бы советы вы дали родителям детей, которые готовятся к ЕГЭ? Что им нужно делать? Жестче контролировать или, наоборот, побольше подбадривать?
Ну, действительно, тут тоже есть две крайности. На мой взгляд, самое главное – это относиться с любовью. Но, как говорили древние, est modus in rebus, да, все хорошо в меру. С одной стороны, очень важно дисциплинировать и учить самоорганизации, о чем я говорил, и учить в первую очередь своим примером. Но, с другой стороны, очень важно психологически поддерживать и не давить. Вот это очень важно – не передавливать, не доводить ситуацию до конфликта. Как выдержать эту грань? Да черт его знает. Если бы был единый рецепт, все бы были уже давно великими родителями и педагогами. В каждой ситуации все индивидуально, потому что все дети разные, все родители тоже разные. Такой совет, да, дать ребенку хотя бы самому выбрать предметы для сдачи на ЕГЭ. Понятно, что 11-классники уже их выбрали, а вот, например, 10-классники им еще в следующем году выбирать. Не давить, например, на ребенка, не делать выбор за него, а дать ему возможность выбрать предметы для сдачи на ЕГЭ. Прикинуть, в какой вуз, на какой факультет или направление подготовки он будет собираться поступать. С одной стороны, не мешать и давать свободу, а с другой стороны, все-таки дисциплинировать, учить своим примером, приучать к труду, что называется.
А есть что-то, что может помешать ребенку подготовиться к ЕГЭ на дистанционном обучении? И есть ли профилактика?
Ну, этого вопроса мы отчасти уже касались. Мне кажется, вот сейчас может помешать, кроме вот проблем с организацией и проблем работы с информацией, может помешать то, как раз вот у нас сейчас перебор и такое многообразие источников информации. Я ни в коем случае не выступаю за какой-то единый правильный учебник или за один сайт, на котором будет единственная правильная информация. Это совершенно неправильно и невозможно просто в информационном обществе в 21 веке. Сейчас информация вокруг детей огромное количество. Причем, допустим, даже когда мы готовимся к ЕГЭ, например, по обществознанию, она очень разной степени вменяемости. Есть куча социальных групп, например, там, в каких-нибудь сетях социальных, где дети обмениваются с детьми. И там половина ответов или половина суждений просто неправильных. Там ошибки в ответах встречаются и так далее. Но дети иногда на это ориентируются в большей мере, чем они ориентируются на какие-то более-менее достоверные источники информации. Вот мы сейчас уперлись в то, что навык отбора информации, ее оценивания и отсеивания вменяемой от невменяемой, он очень важный. Сейчас оказывается недостаточно развит у многих детей, и работа с информацией требует очень много времени. Поэтому профилактика какая? Уточните у учителя круг достаточно ограниченный вменяемых источников информации. Все остальные, которые за пределами этого круга, подвергать более серьезной критике, будем так говорить.
Ну и давайте закончим на позитивной ноте и подумаем, смогут ли результаты учеников превзойти их ожидания при должной подготовке.
Ну, действительно, заканчивать нужно на позитиве. Главный, наверное, способ поддержать детей – это, во-первых, признаться им, что и тебе сейчас тоже нелегко. Начинаешь чуметь от сидения в четырех стенах. Ну, а второй, наверное, рецепт – это относиться к тому, что мы делаем, все-таки с юмором. Вот юмор – это такая вещь, которая всегда позволяет либо какой-то страх преодолеть, либо какой-то дискомфорт преодолеть. И, конечно, если в должной мере внимательно отнеслись к подготовке, то высокие результаты, они не за горами. Все зависит, опять же, от самого человека. Если ты понимаешь, еще раз, зачем тебе это надо, если ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и у тебя есть воля, то ты, конечно, сможешь сделать не только это, но и многое другое, добиться тех результатов, которых, может быть, от тебя многие и не ожидали. Поэтому хотелось бы пожелать успехов в подготовке к экзамену, избежать этого излишнего стресса спокойно, корректно, с пониманием, с юмором и так далее. Ну и самое главное, это, конечно, здоровье физического и эмоционального.
Сергей, спасибо, а я напоминаю, что гостем нашего проекта «Классный подкаст» был абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2015», заместитель директора Самарского регионального центра для одаренных детей, учитель истории и обществознания Сергей Кочерешко. А я, Роман Кирсанов, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Слушайте нас в соцсети ВКонтакте, в iTunes, Google Podcast, YouTube, Яндекс.Музыка и SoundCloud. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Пока-пока!